с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Головов. Напомню, мы в эфире каждый день 8.35 и 18.30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM. Также мы есть в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, заходите на наш сайт Крым Реалии, смотрите там прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Крым в центре внимания.
А сегодня мы поговорим о санкциях, точнее о том, как их обходят в случае с Крымом. Несмотря на европейские и американские санкции в отношении России и Крыма, бизнес продолжает торговлю с аннексированным полуостровом. Сейчас самый популярный метод доставки грузов – морской. Корабли под иностранными флагами заходят в крымские порты, зачастую с выключенной системой навигации по пути в порты Краснодарского края. Многочисленные свидетельства нарушения морского права фиксируют украинские и зарубежные журналисты. О морской контрабанде в Крым и о том, как меняется отношение европейского бизнеса к санкционному режиму, поговорим сегодня в программе. Но сначала предлагаю послушать короткую справку о последних расследованиях журналистов издания «Информнапалм». Они отследили, как на завод «Крымский Титан» поставляют сырье в обход санкций.
100 слов по теме.
В порты аннексированного Крыма продолжают совершать грузовые рейсы суда иностранных государств. 23 апреля волонтеры независимого издания «Информнапалм» опубликовали новый материал, в котором описывают схемы поставки ильменита из Турции на полуостров. За период с 25 ноября по 5 марта состоялось 16 рейсов. Их осуществляли 6 судов под разными флагами. По данным издания, за весь период наблюдений поставка осуществлялась всегда по одной и той же схеме. Сырье для крымского предприятия «Крым Титан» доставлялась из турецкого порта «Самсун» в Керчь. Швартовка судна к причалу проходила с выключенной системой навигации, чтобы сокрыть нарушение украинских законов. Далее судно выходило через Керчь-Еникальский канал в Азовское море. Конечной точкой маршрута якобы был не Крым, а российские порты. Днем позже журналисты опубликовали еще одно расследование, которое доказывает схему поставки соды из аннексированного Севастополя в Египет. 3 апреля в Камышовую бухту Севастополя с грузом строительных смесей зашло судно из турецкого «Эрегли». После выгрузки судно приняло на борт груз кальцинированной соды и 11 апреля вышло из Севастополя, указав портом назначения египетскую Домиетту. При прохождении пролива Босфор капитан судна-нарушителя указал, что идет из российского Новороссийска, а не Севастополя. С декабря прошлого года зафиксировано 4 рейса по этой схеме. Все расследования журналистов основываются на открытых данных и картах. Согласно мартовским исследованиям фонда «Майдан» и иностранных дел, за январь этого года в крымские порты зашли 73 судна, 57 из которых ходили под российским флагом. Все нарушители уже занесены в общую базу данных «Черный список» судов, заходивших в Крым за последние 3 года. Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы. В конце прошлого года украинские пограничники арестовали первое такое судно «Скаймун», которое перевозило соду из Севастополя в молдавский порт.
100 слов по теме.
Итак, напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», мы говорим о том, как морским путем, прежде всего, сейчас пытаются обходить санкции, введенные в связи с аннексией Крыма. С нами на связи сейчас Андрей Яницкий, представитель команды украинских журналистов, которые занимались мониторингом посещений Крыма иностранными судами в рамках проекта международной сети журналистов-расследователей OCCRP. Он является редактором экономического отдела издания «Левый берег». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я не знаю, слышали ли вы сюжет, который сейчас звучал. Ваши коллеги из «Информнапалма» также продолжают начатую вами работу и фактически используя преимущественно источники, открытые данные, так называемые, продолжают мониторить посещение судов судами Крыма, о том, как с помощью этих судов продолжается торговля с Крымом фактически. И вот, Андрей, хотел вас спросить, продолжает ли ваша команда вот тот мониторинг, благодаря которому стало известно о том, что более 300 судов в свое время посетило Крым за время аннексии, или даже более 600. Вот, это расследование, которое опубликовало и схемы, и другие издания, вот, оно действительно прогремело в Украине, и поэтому хотелось понять, кто еще продолжает следить за этой темой?
Ну, у нас это была разовая работа. Сейчас для этого проекта каждый журналист ведет свои расследования, не обязательно связанные даже с Крымом, в основном антикоррупционные, но систематически мониторингу ведет как раз Майдан иностранных дел, который упоминался в сюжете. Вот это аналитическая структура, которая изо дня в день, каждый день наблюдает за тем, как суда заходят в Крым. Что касается нашей работы, мы хотели показать больше конкретных кейсов, да, скажем, англицизм такой употребим, то есть рассказать несколько историй и попытаться докопаться до собственников этих и взять у них комментарии, если они согласились бы, конечно, комментировать, ну или, по крайней мере, выйти вот на бенефициаров этих схем всех.
Андрей, вот буквально на секунду я хочу отвлечься, мы остаемся на связи. Дело в том, что прокуратура Автономной Республики Крым, мы с ней связались по этому поводу, решили уточнить, насколько вообще журналистские расследования помогают им в нарушении, поиске и наказании нарушителей, скажем так, санкционного режима, и получили вот такую достаточно интересную информацию о том, что нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины в отношении членов экипажа 36 судов под флагами Китая, Турции, России, Италии, Греции и других стран, и лишь в трех уголовных производствах капитанам судов сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, и указанные лица объявлены в розыск. Вот, собственно, Андрей, такая информация, она, мягко говоря, говорит о том, что лишь 36 судов, это фактически, ну, даже не 20%, это где-то 5% от общей информации, которую показало только ваше расследование. Я так понимаю, что с тех пор судов стало еще больше. Вот скажите, вы заметили, чтобы украинские правоохранительные органы как-то пытались использовать ваши данные, связывались с вами для открытия уголовных дел, для того, чтобы наказывать нарушителей?
Тут сложная ситуация состоит в том, что международное морское право, которое создавалось еще там, во времена пиратства, оно, к сожалению, очень ограничивает, связывает руки правоохранителей, которые хотят действовать вот на глобальном уровне, на уровне международном. И тут все, что могут делать наши дипломаты и наши силовики, это, собственно, работать со странами-партнерами Украины. Но зачастую все эти суда оформлены в юрисдикциях стран там, третьего мира, которые не сильно выполняют международные нормы, или в России, или в странах, которые дружественны России. То есть единицы буквально судов имеют отношение или к европейским странам, или ну, американских, по-моему, вообще нет. Там несколько яхт буквально, которые были под американским флагом. И они не подпадают под санкции, насколько я понимаю. То есть поймать нарушителя при нынешней правовой системе довольно сложно. Все, что могут наши силовики, это отлавливать нарушителей, которые заходят после Крыма в порты подконтрольной Украине, то есть это Одесса, это Херсон, или заходят в украинские территориальные воды, вот как было с этим судном «Скаймун», которое задержали наши пограничники на Дунае. То есть оно не швартовалось у наших берегов, но, тем не менее, мы смогли его задержать. Поэтому я считаю, что они делают то, что могут делать. Тут большая работа должна быть за дипломатами. И они должны расширять круг стран, которые поддерживают Украину, и работать со странами, которые нейтральны или колеблются, или там страны третьего мира, которые не сильно соблюдают международные нормы.
Угу. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот эта история о том, что все-таки корабли продолжают заходить в порт, в порты Крыма, несмотря на все-таки некую угрозу попасть под санкции, вот в том числе быть арестованными на территории Украины, по большому счету корабль, который зашел в Крым, он уже снижает свою рыночную стоимость и снижает возможности, да, для своего транспортировки. Недаром вот многие расследования показывают, что большинство кораблей, которые ходят в Крым, они в принципе уже исчерпали свой ресурс, и, скорее всего, буквально там в ближайшие годы они пойдут на утилизацию. То есть, соответственно, это как бы одни из последних путешествий этих кораблей. Говорит ли это о том, что, в принципе, санкции, тем не менее, работают? Они, конечно, не полностью прекращают поток, но, тем не менее, значительно его уменьшают.
Да, я считаю, что санкции работают. Они, конечно, не идеальны. Они выписаны таким образом, что можно их обходить, там отключать этот передатчик или разгружаться на рейде напротив Керчи, проходя Керченский пролив, и перегружать грузы в другие суда и таким образом формально не заходить в порт. Но все-таки они действуют, потому что без санкций мы бы видели совсем другую картину, мы бы видели совсем другие флаги на судах, которые заходят в порты Крыма. Мы бы продолжали видеть круизные суда, например, которые бы заходили в Ялту, как это было до аннексии. А после этого, насколько я знаю, был только один судозаход, и то он потом обернулся проблемами для компании. Mm-hmm. Вот именно круизный. То есть санкции работают, да.
А скажите, а я правильно понимаю, что несмотря на вот на поддержку России, получается, что такие предприятия, как Крымский Титан, можно долго рассуждать о том, откуда идет этот ильменит. Вот, насколько я понимаю, согласно расследованию, это вполне может быть украинский ильменит, который из порта Одессы потом перебрасывается в турецкий порт и уже из Турции вот таким вот удивительным способом разгружается в Керчи. Но это говорит о том, что фактически без этого сырья крымские предприятия все равно работать не могут. И фактически вот эта контрабанда на грани, она тоже показывает о том, что потребность в внешних ресурсах, она сохраняется.
Да, безусловно, потребность в ресурсах сохраняется. Расследование насчет ильменита как раз сделал журналист, который работал с нами в команде. Вот он сделал его потом позже на Следство.инфо. И позже еще другие журналисты повторили и расширили эту тему. Но даже несмотря на контрабанду, предприятию не хватает сырья. Я видел в крымских медиа сообщение, что всего на 50-40% загружено предприятие. И это связано не только с дефицитом сырья, но и там, с дефицитом электроэнергии, например, из-за энергетической блокады. Так что крымские предприятия и вообще Крым, он, да, действительно остается зависим от внешних поставок. Россия пытается ликвидировать эту зависимость. По крайней мере, что касается энергетики, то сюда вливаются огромные средства. Вот у нас сегодня на сайте вышел текст тоже по энергетике крымской. И в этом плане будет ликвидирована эта зависимость. Но сырье, которое просто нет там, этого сырья в Крыму, да, его никак, сколько миллионов туда не вкладывает, там в Крыму нефтяные скважины не появятся, например, да. Вот. Поэтому поставки в Крым продуктов питания, сырья, механизмов, сейчас турбины не могут там для теплоэлектростанции завести. Все это будет продолжаться. И все это нужно. И санкции действуют. Тут как раз санкции по турбинам, например, задерживают начало эксплуатации этой теплоэлектростанции.
Угу. Андрей, вот, кстати, в подтверждение ваших слов, расследование Информнапалма также показало, что тот же самый Крымский Титан вынужден был остановить два цеха фактически из-за того, что сырья не хватало, и ожидались вот эти вот поставки. Возникает у меня другой вопрос. Вот когда мы говорим о расследованиях, особенно на основе открытых данных, по вашему мнению, насколько они все-таки отображают полную картину нарушения санкций? Потому что, не находясь на территории Крыма, кажется, что очень сложно отслеживать это все. Или все-таки с помощью открытых данных, с помощью той информации, которая сейчас фактически так легко найти в сети интернет, можно составить более или менее объективную картину происходящего?
Ну, я хочу сказать, что многие журналисты находятся на территории Крыма. И, как правило, это иностранные журналисты, которые попадают туда через Россию, вполне легально. Вот журналисты агентства Reuters делали большое расследование по нарушению санкций сетями Ашан и Метро Кашенпери, соответственно, французская сеть и немецкая сеть. Сейчас большое внимание направлено на французов, которые торгуют автомобилями Peugeot, и опять же на тот же самый Ашан в Крыму. То есть информация с самого полуострова поступает. Конечно, не в таком объеме, в каком хотелось бы, но нельзя сказать, что там никого нет, никто не работает. Более того, мы когда готовили наше расследование, то люди, скажем так, не безразличные к этой теме крымчане присылали свои фотографии судов, которые заходят в порты Севастополя, например, вот, и швартуются там в Инкермане. Так что там очень много лояльного Украине населения, очень много граждан, которые хотят, чтобы Крым был снова под украинской юрисдикцией, и они помогают журналистам работать. Вот в этом плане поддержка местного населения, конечно, играет большую роль.
Андрей, скажите, пожалуйста, а вот мы поговорили про реакцию украинских властей, а вот журналисты Reuters расследуют фактически нарушение санкций со стороны западного бизнеса. Вы слышали о том, чтобы на Западе эти компании имели какие-то проблемы в результате подобных расследований?
Ну, это довольно крупные компании, о которых сообщалось. Я думаю, что они могут влиять на правительство своих стран, и, соответственно, какой-то такой явной реакции не было. Но я просто уверен, что как бы в частных разговорах им донесли мысль, что надо как-то работать поосторожнее или вообще постепенно уходить из Крыма. Что касается вообще реакции западных стран, то она очень сильно отличается в зависимости от политического режима. Если Соединенные Штаты очень жестко отреагировали на аннексию Крыма, там буквально на следующий день позакрывались все связанные с Америкой магазины, там Макдональдс вернул свою деятельность полностью, то европейские страны действовали по-разному. Прибалтийские страны, которые на себе знают, что такое оккупация, они тоже жестко отреагировали. А, например, французы, где очень сильные пророссийские настроения, они сквозь пальцы смотрят на то, что, например, там, французские депутаты посещают оккупированный Крым. То есть это сильно зависит от режима, от политических настроений правительств конкретных стран.
Андрей, оставайтесь с нами на связи. Я лишь напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Если вам есть что сказать по теме передачи, если вы сами видели факты нарушения санкционного режима в Крыму, обязательно перезвоните нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Напомню, он бесплатный. 8 800 10 06 926. Также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы. Мы же услышимся буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А напомню, с нами только что на связи был Андрей Яницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег». К нашему разговору присоединяется Евгений Криштафович, директор Центра европейских инициатив из Эстонии. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что связались с нами. Вот мы сейчас с коллегой Андреем Яницким из украинского издания «Левый берег» обсудили вот те методы, которые западный, украинский, российский бизнес использует для того, чтобы обходить санкции. Они многочисленны, не все из них хитроумны и поэтому легко отслеживаются журналистами-расследователями, вот как корабли, которые под видом захода в российские порты вдруг возле Керчи отключают аппаратуру и как будто бы пропадают с экранов радаров, на самом деле отслеживается, что они заходят в порт, разгружаются там и таким образом нарушают санкционный режим. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на санкции, западный бизнес в том числе заинтересован в торговле, даже пускай в уменьшенных объемах. С чем связано такое желание нарушать закон? Неужели деньги в данном случае важнее порядочности, важнее законов, в том числе Европейского Союза?
Ну, если мы говорим о конкретных фирмах, то здесь делать какие-то обобщающие выводы было бы неправильно, потому что, ну, всегда найдется, ну, какой-нибудь предприниматель или какая-нибудь бизнес-структура, для которой деньги будут, безусловно, важнее. А, возможно, это какой-то политический жест, например, для каких-то предпринимателей, чей бизнес связан с Россией, которые желают таким образом показать российским бизнес-партнерам, ну, это какие-то крупные партнеры, аффилированные с государством, показать, продемонстрировать, что они плюют на украинское законодательство, плюют на санкционную политику Европейского Союза, зная, что, может быть, за это их не сильно накажут внутри Европейского Союза, а российскому руководству они таким образом покажут свою лояльность, и это поможет им получить какие-то дополнительные бизнес-преференции внутри Российской Федерации. Этот расчет уже исключать нельзя. Возможно, что некоторые фирмы думают и такими категориями. В принципе, я думаю, что для очень большого количества российских структур это было бы важным таким эмоциональным, скажем, напоминанием о том, что у них есть союзники. Сейчас, когда у них этих союзников все меньше и меньше везде, а уж тем более на территории Европейского Союза, то, в принципе, любой мелкий мошенник, который желает нарушить европейскую санкционную политику, для них, конечно, очень важен.
То есть, Евгений, я правильно понимаю, что, в принципе, сам крымский рынок, если его можно так назвать, и крымские предприятия не так уж важны, важно показать лояльность и важно получить доступ к более привлекательному российскому рынку?
Ну, понимаете, что такое крымский рынок сам по себе, да, то есть там, где у тебя бизнес могут отжать в любую секунду, и никто вообще не поймет, какое законодательство там применяется, и где это можно там, скажем, в каких международных структурах, каким образом арбитраж или еще какие-то общие институты могут тебя защитить, а вкладывать туда деньги ни один инвестор в здравом уме не будет никогда. Что из себя представляет покупательская способность жителей Крыма сегодня? Здесь, наверное, не мне вам рассказывать, вы это знаете лучше меня. Поэтому отсюда как бы вывод. Зачем это все делается? Делается это только для получения каких-то определенных преференций, связанных с бизнесом в России, поскольку бизнес в России вести можно относительно успешно и доходно, только если у тебя очень хорошие отношения с властью, то обеспечить эти хорошие отношения с властью можно в том числе и вот подобными шагами. Тогда это выглядит очень логично.
Евгений, таким образом, вы, наверное, будете среди тех людей, которые считают, что санкции все-таки работают, потому что если это говорит о том, что лишь мелкие бизнесы, скажем так, могут себе позволить подобные шаги только ради доступа на российский рынок, то это значит о том, что санкции так или иначе давление оказывают. Я правильно вас понял?
Ну, я никогда не сомневался, что эти санкции работают, потому что чем больше вот это российское истеричное заявление о том, что санкции не оказывают на нас никакого влияния, чем больше вот и при этом огромная лобби работы и куча денег потрачено на то, чтобы внутри Европейского Союза пробить брешь как бы в этой солидарности, создать оппонирующие мнения, да, то тем больше это как бы указывает на то, что для них это действительно очень действенные методы по их сдерживанию. И тот ущерб, который наносится, он в его абсолютных цифрах ясно указывает на то, что это для них очень болезненно. Так что да, санкции, конечно же, без сомнения работают.
Что ж, Евгений, спасибо вам огромнейшее за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Евгений Криштафович, директор Центра европейских инициатив в Эстонии. Мы говорили о нарушении санкционного режима в Крыму, о судах, которые нарушают санкции и всяческими хитростями пытаются таки зайти в крымские порты и выгрузить там сырье, прежде всего ильменит, мы говорили об ильменитовых схемах, и, в принципе, вот эта вот попытка делать это контрабандой и попытка использовать при этом старые устаревшие суда, говорит о том, что санкции такие работают. К такому выводу мы пришли во время сегодняшнего эфира. Напомню, это было радио «Крым Реалии», с вами был Александр Голубов, и мы обязательно услышимся.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.